Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Павел Великанов. Говорим мы сегодня об альпинизме, конечно же, о том...
Духовном и реальном.
Да, и реальном. И вот, собственно, вы меня почти убедили, на самом деле. Единственное, что, наверное, мне бы хотелось, чтобы тоже прозвучало, может быть, из ваших уст больше, чем из моих, что есть, наверное, разница между теми людьми, которые действительно от реальной жизни туда убежали, там живут, а когда спускаются, то пересиживают, ожидая следующего момента, когда можно туда убежать. И теми людьми, которые вот туда там, периодически там, появляются, восходят, осознают. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже, я, кажется, рассказывал про это вот этим летом было. Ну, это нечто подобное, когда я вот меня накрыло ощущение «Бог есть». Вот там вот наверху. И задыхаешься от этого, от полноты вот этого ощущения, что Бог есть. А потом, когда они спускаются вниз, они, вот зная свои пределы, выяснив, зная меру сил своих, тоже выяснив там, они это все вот здесь применяют. Вот это, наверное, важно. Вот где водораздел проходит между тем, что я пошел потешить свою гордыню, и тем, о чем вы так вдохновенно говорили вот в предыдущей части.
Да, Владимир, вы абсолютно правы. Достаточно вспомнить, каким образом Господь Бог в Ветхом Завете открывает себя Моисею. Он же не просто так его зовет подняться на вершину горы Синай. И что происходит потом? Моисей спускается вниз, приносит народу условия договора с Господом Богом, и видит там беснующийся еврейский народ, который себе соорудил золотого тельца, в ярости разбивает эти скрижали, вот, и все мы знаем, чем, что продолжается дальше. И вот мне кажется, этот образ, он очень точно описывает правильное какое-то внутреннее устроение. Человек должен подниматься туда не для того, чтобы действительно потешить свою гордыню, свое самолюбие, а чтобы открыть внутри себя и вне себя то, что по-другому, ну, как-то вот оно у нас оказывается трудно вскрываемым, трудно открываемым.
Вот мне еще интересно, вы говорили в начале часа, что братство альпинистов, община альпинистов носит даже некие признаки парарелигии, да? То есть действительно люди живут там по каким-то определенным канонам, по своим каким-то заповедям. А получилось ли у вас с кем-нибудь из них пообщаться именно на эту тему? Думаю, что большинство из них действительно скорее пойдут в гору, чтобы Бога встретить, чем в храм, чем к священнику.
Вы знаете, да, мне удалось пообщаться очень близко с одним из инструкторов.
Тоже какая-то подмена, мне кажется.
Вы знаете, который глубоко православный человек, верующий человек, у которого много десятилетний стаж этих восхождений. Вот, и у меня не сложилось впечатление наличия какой-то внутренней раздвоенности. То есть его настоящая жизнь, его настоящая полноценная жизнь, она все время с ним.
Но вам попался, понимаете, православный человек. А не кажется ли вам, что, опять же, основной процент людей, которые вот ходят в горы по зову души, именно как к некой цели духовной, к вершине какого-то своего личного подвига, они этим подменяют реальную духовную жизнь?
Вы знаете, Татьяна, все очень бывает по-разному. Бывает, что подменяют. Бывает, что для кого-то это становится своего рода ступенькой. Потому что человек – это существо, которое находится в процессе обретения себя самого и своего места в этой жизни, поиска Бога, места Бога в твоей жизни. И здесь все настолько индивидуально, настолько все по-разному. Кто-то может действительно, вот как Владимир сейчас рассказал, встретить Бога на вершине горы, и это может стать какой-то переломной точкой в его личной истории. А кто-то может понять свою немощь, свою неспособность даже заставить себя преодолеть обычную косность и лень, и это его может вытолкнуть в молитву к Богу, в обращение к Богу и слезный плач о том, что, Господи, я не знаю, как с самим собой-то справиться, чего мне там еще делать. Все это может очень быть по-разному. Вот. Но почему я употребил слово такое парарелигиозное, околорелигиозное? Мне кажется, что вот в советское время, особенно если мы говорим о периоде 60-х, 70-х годов, вот этот вал туризма, увлечения альпинизмом, как мне кажется, был вполне объясним потребностью людей найти какую-то отдушину. Отдушину в прикосновении к нелживому, к неискусственному, к настоящему.
Да, когда забираешься по стенке, то направляющий ролик КПСС явно не чувствуешь.
Да, это точно. Это совершенно точно. Вот сейчас, конечно, время другое, но при этом... Вот у нас, например, в Лавре есть несколько братьев монашествующих, которые... Ну, занимаются профессионально горным восхождением. То есть они покоряют, там и на Эльбрус ходят, и в другие страны ездят. И для них это форма духовного делания, все-таки духовного подвига. Послушайте, ну вот тут та же самая гора Афон. Если мы читаем жизнеописание там, старца Иосифа Исихаста, ну, послушники у него каждый день там, бегали с низа причала до практически середины этой горы. Причем не просто так, в свое удовольствие, а... нося груз всякие, не хуже тех самых ишаков, которые иногда там тоже используются. Что это? Это труд, это подвиг. И вот, понимаете, здесь можно какую еще тоже параллель такую провести, что вот наша духовная жизнь, если в норме она происходит, она должна быть похожа такому подъему на вершину. Что есть наша вершина? Наша вершина есть состояние святости. Состояние святости, которое... механически нам не может быть дано. Точно так же, как я могу пойти в магазин и купить значок альпиниста и там заполнить зачетку и повесить себе на грудь. Вот. Но никого, кроме себя, я не обману. Потому что меня там не было. И я другим от того, что у меня появился значок на груди, не стану. Точно так же Господь, Он не может человека провозгласить святым. Он не может его навязать ему святость. Он не может его вынудить к тому, чтобы он стал другим. Это должен сделать человек только сам в постоянном соработничестве, в такой синергии с Богом. Но соработничество предполагает подвиг, предполагает труд. А труд, ну, понятно, это вот и есть карабкание по горе с риском, где-то там по более пологому склону, где-то по отвесному, где-то требуется предельное напряжение сил, где-то это более или менее сменяется каким-то отдохновением. Но в любом случае это движение. И вот, вы знаете, я сейчас с большим удовольствием читаю книгу архимандрита Эмилиана Вафидиса, который некогда был игуменом монастыря Симонопетра на Афоне. И вот он очень интересно пишет, что есть два основных показателя того, что человек действительно ведет духовную жизнь, что у него в этом направлении... более или менее все налажено. Первый показатель, не поверите, это наличие радости. А второй показатель – это происходящие изменения. То есть, если у человека не происходят внутри него изменения, причем которые очевидны для него самого, значит, что-то не в порядке. Значит, система не работает. Происходят какие-то глубинные сбои. Если человек там десятилетия ходит в церковь, и при этом он не чувствует, что его отношения к ближним хоть как-то изменяются, что-то новое ему открывается в видении себя самого, значит, пардон, но он даже еще до альпинистского лагеря не доехал.
Ну, опять же, хотела вернуться к Володиному вопросу. Почему все-таки люди предпочитают лазать по горам, чем делать какие-то такие подвиги среди людей, в мире, покорять, там, я не знаю... ну, какие-то человеческие страсти и болезни, и проблемы, а не горные вершины. Получается, это легче. Взял, пошел в горы, ушел. Кто-то даже говорит, что, ну, хорошо вот монахам, они там ушли, да, они работают, каждый день молятся, у них жизнь легкая, но им легче духовно совершенствоваться в стенах монастыря в каком-нибудь глухом лесу, чем нам, значит, здесь в городе, где постоянные искусы и соблазны. Так же точно и проще...
Не судите, да не судим,
что называется. В горы залез, в горы, и там, в общем, все располагает тебя к подвигу. Даже если ты в альпинистском лагере посидел, это ты уже все равно хоть какое-то движение, но сделал. А вот оставшись в городе, почему бы здесь действительно не там собачкам, бабушкам, деткам не помогать?
Знаете, Татьяна, мне кажется, что человек, который умеет себя побеждать в горах, он сможет себя побеждать и в городе. И человек, который к этому не приучен, который любит жить так, как ему живется, он-то и в город-то не пойдет. Мне кажется, что...
Вот, и в хоспис не пойдет.
И в хоспис тоже не пойдет, поверьте, да. Вот если человек научился говорить себе «нет», когда очень сильно хочется, а это он может научиться и в горах, и не в горах, то это совершенно другой человек. И вот мне кажется, что здесь очень важным является то осознание собственной ущербности, собственной глубокой потребности в присутствии Бога, когда человек сталкивается вот с таким пограничным состоянием, когда ты не знаешь, вот у тебя хватит сил переступить через этот психологический барьер, будет ли это поход в хоспис, через физический барьер, ты не знаешь, а сможешь ты еще на эти там 20 метров подняться, или ты рухнешь, скажешь, да катись оно все куда подальше, я ухожу обратно, и все.
Или сможешь ли ты еще пару ночей не поспать, потому что, да, собственно, да, близкий, да, твой, да, нуждается, да, в, да, твоей заботе.
И вот тут уже человек уже такой зажатый, искусственно зажатый в такие тиски, он не может не выстрелить вверх. Либо он выстреливает вниз, то есть у него начинается решительное отвержение этого всего там на уровне проклятия и всего прочего. Либо он выстреливает вверх к Богу, и тут вот как раз-таки в этой крайней ситуации он встречает действенную руку Божию, действенную помощь.
А тогда давайте вот еще к чему вернемся. Когда я попытался завести разговор про экстремальные виды спорта, вы поставили решительный, как бы такой, нет, вот альпинизм, вот особенно такой, это не то. С другой стороны, когда люди занимаются каким-нибудь там, я не знаю, как это точно называется, когда на какой-нибудь доске вот они кувыркаются, значит, со снежных вершин. Правда, я боюсь сейчас...
Сноубординг.
Нет, там еще знаешь, сколько их? Только в олимпийской программе было, по-моему, пару десятков каких-то подразделений. Они катаются еще на чем-нибудь, они прыгают, там какой-нибудь джампинг. Вот они же тоже испытывают себя, они тоже как будто бы преодолевают, они ищут границы возможного. Ну, правда, с большим риском. Бьют себе там головы, ломают позвоночники, повисают потом на плечах ближних своих и, в общем, подчиняют всю их жизнь себе.
Ну, это не так часто, на самом деле, встречается.
Но бывает и так. Вот, а почему тогда вы проводите границу?
Знаете, Владимир, я вам скажу откровенно. Я сомневаюсь, что, имея вот такой опыт восхождения, я стал бы стремиться к профессиональным занятиям спортом, именно альпинизмом. Почему? Потому что при всей вот этой внешней привлекательности ты понимаешь, что уровень риска растет непропорционально.
Да, там по экспоненте.
И вот те трагические случаи, которые произошли во время нашего лагеря, они были связаны именно с теми людьми, которые были экстрапрофессионалами.
У вас погибло два человека в лагере.
Да. И, как выяснилось, оба случая были связаны просто с нашей самонадеянностью. То есть вместо того, чтобы делать станцию, человек вбил один крюк и сорвался. То есть элементарная вещь, которая на самых начальных уровнях, она просто вбивается, говорится, калеными гвоздями, она была в пренебрежении. Почему? Потому что человек уже как раз-таки высок. Он уже все знает. Он уже, ему все это детский сад. И то же самое происходит и в духовной жизни, понимаете? Вот эта самодостаточность, это состояние, ну, в общем-то, то, что называется состояние прелести. Человек когда замыкается в себе, и уже ему кажется, что а я уже, в общем-то, я уже все достиг, я уже все могу, мне ничего не страшно, это не для меня писано. И вот тут происходит срыв и на самом деле падение вплоть до полной смерти, до духовной смерти. Вот, поэтому здесь, мне кажется, есть очень тонкая граница между, как в любом спорте, между разумной достаточностью и уже состоянием, когда человека несет, когда человек превращает это увлечение в страсть, и он уже не может остановиться, это становится содержанием его жизни, соответственно, возникают и предельные риски, вот, то есть какой-то универсальный ответ едва ли здесь в принципе возможен. Вот, но понятно только одно. Если ты подвергаешь свою жизнь серьезному сознательному риску, ты несешь за такой выбор полную ответственность перед Богом.
Это грех.
Это грех, да. То есть, если ты идешь на какое-то мероприятие, зная, что его можно избежать, но оно может закончиться для тебя смертью, и именно это дает тебе внутреннюю силу, вот этот самый драйв, я не думаю, что на такое можно кого-то благословить, если только для этого нет каких-то особых оснований. Да?
То есть, что происходит там, во время суицида, войны. И так, да?
Это своего рода, да. Это даже, я бы сказал так, это некое искушение Господа Бога. Вот. То есть человеку настолько на самом деле внутри себя плохо, что он готов поставить на предельные карту, ставки, да. На карту поставить саму свою жизнь и посмотреть, а как вот, знаете, как рулетка, да, вот как вот пронесет, не пронесет, все. Ну, конечно, это никакого отношения даже к минимальному благочестию, не говоря уж о христианском благочестии, о нормальной вере не имеет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». С нами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, протоиерей Павел Великанов. Вот есть же еще такая форма, тоже не знаю, эскапизм это или, наоборот, ну, такая духовная встреча с собой, с Богом, как какие-нибудь одиночные путешествия. Вот то, чем, например, Федор Конюхов занимается всю свою жизнь. И есть люди, я знаю лично таких людей, которые вот они любят взять там в одиночестве куда-нибудь в лес уйти, не выходить на связь неделю со своими близкими и оттуда возвращаться вот в каком-то таком просветленном состоянии. Есть еще такая форма даже в индуизме, что ли, я не знаю, в каком-то, или вот мои знакомые, которые увлекаются всякой йогой там и прочей вот этой мандалой, у них есть такое послушание, как 10-дневный обет молчания они на себя налагают, и вот тоже как из этого возвращаются просто в каком-то, говорят, вообще невероятно прекрасном измененном состоянии сознания. Вот эти все, ну, не знаю, как это сказать, практики, это тоже можно сказать, что это грех? Или это полезно человеку, если не в горы, то хоть куда-нибудь уйти?
Знаете, Татьяна, вот сегодня... Наверное, большинство разумных людей в определенный период ощущают острую потребность какой-то...
Тишины?
И какой-то детоксикации, такой информационной детоксикации. Вот этот непрестанный поток шума, новостей, зрительных образов, в котором мы находимся, он ведь девальвирует само содержание всего этого. И в конце концов создается впечатление, что на самом деле ничего настоящего нет. Все только пустое.
Ничто не важно, да.
Ничего не важно. Абсолютно верно. Вот. И то, что людей выталкивает в какую-то ту или иную форму аскезы, ведь все то, о чем мы говорим, это опять-таки определенная форма духовных упражнений. Вне зависимости от того, в какой они традиции, близко это к православию, к христианской традиции, или вообще вне поля христианского откровения находится. Но все равно это некое преодоление себя и некий такой попытка выйти в другое состояние, используя внешние условия. Так вот, здесь что я хочу сказать? Вот такое крайнее состояние одиночества человека, то, что мы называем в православной традиции отшельничеством, оно действительно... очень сильно изменяет человека. Но, с другой стороны, мы знаем, что на подобные подвиги люди шли, как правило, после огромных трудов жизни в общежительном монастыре. Почему? Потому что ближний – это гораздо более безопасный и надежный оселок, об который можно выточить правильное состояние души. Когда человек остается совершенно один, конечно, есть Господь Бог, вот, но есть огромный шанс – огромный риск, точнее, простите.
Что любая принять, его кривизна еще больше окривеет.
Да, принять свое представление о Господе Боге за Бога, что, собственно говоря, является прелестью. Человек свое представление делает Богом и начинает ему служить. То есть получается такое короткое замыкание в душе, от которого может быть очень много искр, много энергии, энергетики внешней и так далее. Но это короткое замыкание. Оно никого не греет и человека самого губит и не спасает. Вот поэтому мы видим в истории христианской церкви достаточно мало святых, которые спасались отшельничеством, подвижничеством. Это были все-таки исключительные случаи. Это уже, так скажем, был высший пилотаж. Но до этого была соответствующая правильная школа.
Да и, собственно, Христос в пустыню ушел тоже не с отречества, а после того, как...
30 лет.
Да. Не, но самое главное, что они, большинство из них возвращались обратно к людям потом.
Как правило. Были случаи, что и не возвращались. Тут тоже в этом, наверное, и красота православия, что мы видим перед собой множество различных видов и вариантов путей человека к Богу. И каждый из этих путей, в общем-то, где-то может быть близок к каждому из нас тем или иным образом.
И ничто не панацея.
И вот ничто не важно, панацея. Да. Более того, и ничто не является механическим гарантом того, что все это совершится.
Вот это вот очень важно, потому что, ну, вот с одной стороны, да, там вот, да, столпники, да, отшельники. Давайте-ка вот я постою и буду таким. Нет гарантии, нет все равно вот этого.
Вот, это вот я вспоминаю замечательные слова Евангелия от Иоанна, который Спаситель говорит о себе, что «я – путь и истина, и жизнь». То есть тут происходит такое глубокое взаимодействие. С одной стороны, Христос – это цель. Мы призваны стать такими же, как был Христос. Но в то же самое время Он и есть сам путь к этому состоянию. Вот в этом постоянном таком сонастройке, общении, дружбе, постоянном взаимодействии человека со Христом и происходит его спасение.
Ты заговорила про молчание. Я вспомнил, что у меня же, ты знаешь, любимый отпуск «Мыться и молчать» это называется. Правда, я для себя выбираю специально какую-нибудь страну.
Финляндию.
Финляндию или Венгрию, где язык настолько экзотичен, что ты все равно ничего не понимаешь. Но при этом в Финляндии есть мои любимые сауны, а в Венгрии, в Будапеште полно вот этих моих любимых купалин. Я, правда, я люблю баню в разных проявлениях. И 5 дней, ну, 10 – это много, это жирно, но вот на 5 дней я уезжаю, я моюсь и молчу, возвращаюсь, не то чтобы в измененном сознании, добрее.
Вот добрее, хорошо.
Добрее точно. Очень помогает, между прочим.
Я вообще не умею молчать.
А выхода нет.
Потому что венгры и финны вокруг.
Да, нет, ну и потом, слава богу...
Или камни.
Ты же сейчас еще не работаешь в этом потоке новостей. В чем я? Это правда, это с ума сойти.
Это особое состояние.
Это сойти с ума. Да. Это когда ты, наконец, вот... Есть такой старый пошлый анекдот про то, что там что-то случилось. Сколько жертв? 4? Нет, мало, меньше 20 на съемку не выезжаем. Но в какой-то момент ты ведь правда понимаешь, что вот у тебя перед глазами вот это идет, и на это не обращая... Это не важно, это вот тут застрелили одного, это не важно, а вот тут вот, ох, какая удача, сто жертв, и на это ты сработаешь. Это же все, это патология.
Это очень интересно.
Это виртуальная реальность.
Это патология, да? И когда ты понимаешь, что так жить нельзя просто.
Смотрите,
нельзя.
Ну а ведь это очень интересно, потому что здесь тоже есть некий оселок, об который ты обтачиваешься, и у тебя вырабатывается определенный иммунитет или, там, не знаю, какой-то панцирь в виде цинизма, в виде какого-то фильтра, и ты перестаешь, может быть, во что-то слишком сильно погружаться, за что-то слишком сильно переживать и стрессовать. А так ты сходил в горы, полностью там, значит, тебя отпустило, ты возвращаешься обратно в свое общество, в свое пространство, отмытый до блеска, весь такой хрустальный, и на тебя тут же нападает вся эта бодяга по новой.
Да, и ты чувствуешь, ты боль людскую чувствуешь, наконец.
А что же
ты не просто про нее читаешь.
А смысл тогда? Ты пошел очиститься и вернулся.
В этом и смысл. Я думаю, что здесь основным показателем будет способность перенести эту боль, не просто чувствовать. Да? То есть, когда у человека появляется какой-то хронический цинизм по отношению к своей профессиональной деятельности, которая связана с чужой болью, это, в общем-то, понятно. Это действительно защитная реакция. Вот. Но, вы знаете, даже в этой защитной реакции, если у человека есть какое-то сопереживание, какое-то сострадание, и причем сострадание такое, знаете, не на уровне душевно-животном, от которого как раз-таки у человека могут опуститься руки, он станет профессионально недееспособным, а именно на другом уровне, понимаете, на уровне именно деятельном, на уровне каком-то такого экзистенциального преодоления чужой беды, чужой проблемы, тогда в горы очень даже хорошо ходить.
Где же эта вот кнопка, которая переключает вот это животное ощущение на деятельное? Потому что я, например, по себе, пока по своим слабостям сужу, я не могу. Например, я не могу приехать в детский дом, пообщаться с этими детьми. Я просто меня выворачивает. Я только могу плакать там, и все. Я абсолютно бесполезный в данном случае человек. Мне проще денег собрать, купить продукты, какие-то подгузники отправить, да, но не вовлечься самой.
Тань, но ведь понимаешь, а кому-то и денег собрать, купить продукты и что-то организовать тоже в голову не приходит. Это шаги, это правда, это путь. Это этапы,
знаете,
через которые
вот
проходит человек.
На ваш вопрос я бы ответил так, что когда мы меряем все нашей человеческой меркой, такой кнопки нет. Когда только мерка становится божественной, как только мы начинаем действительно жить и действовать по вере, верой не как признанием чего-то там, высших авторитетов и так далее, а верой как именно практической устремленностью к выполнению того, о чем нам говорил Христос, то это становится возможным. Это становится возможным. То есть мы можем действовать внутренне, не будучи вовлеченными вот в эту всю круговерть, находясь как бы над ней, но наши поступки, сами наши поступки, они помогают решать те проблемы, которые иначе оставались бы нерешенными.
То есть это некий вопрос смирения, принятия всего, что тебе под, ну, как-то попадается.
Чтобы, знаете, какого
и дается?
Радостного принятия. Да,
вот хорошо. Радостно, первое – радость, а второе – внутренние изменения, да, которые...
А там еще было третье. Третье еще не менее удивительно. Он пишет о том, что вот третий такой показатель – это буквально, когда Бог тебя держит за руку. То есть
это
человек,
доверие.
Человек ощущает, что у него с Богом такие же близкие отношения, как у маленького ребенка с отцом, когда он держит его за руку. Вот это ощущение, что Бог тебя постоянно держит за руку.
Ой, это же, это если в жизни раза три таких мгновения случилось, то счастье.
Вот нормально, когда это уже ощущается постоянно. Более того, понимаете, когда... Почему это мы не замечаем? По факту это на самом деле так и есть. Просто мы настолько зациклены на самих себе, на наших переживаниях, наших интерпретациях, наших чувствах и всем прочем, что это все проходит мимо. Но как только мы чуть-чуть эту скорлупу самодостаточно разрываем, вдруг понимаем, что, слушайте, так не я хозяин-то моей жизни. Есть Господь Бог, который все устраивает, направляет, выправляет с куда гораздо большей эффективностью, чем все мои попытки. И вот это, с одной стороны, состояние неверия себе, оно приоткрывает вот эту скорлупку. А когда есть еще, помимо этого неполного доверия себе, еще есть обращенность к Богу, то вот начинается такая очень тонкая сонастройка твоей жизни и Божьего творения, Божьего мира. И оказывается, что, слушайте, а мы, оказывается, можем взаимодействовать даже настолько эффективно, что... Как-то вот оно даже и невероятно как-то.
Тут
кажется.
Главное не лечь на диван, потому что, опять же, ну ты хоть лотерейный билет, ты купи.
Нет, слушайте, а это исключено, понимаете? Человек, который старается искать волю Божию, он в принципе не может лежать на диване. Это исключено.
Он скорее полезет на рожон.
Он скорее в горы полезет.
Да. Ну, все-таки, исходя из всей нашей сегодняшней беседы, проведя некий анализ своих собственных ощущений, я так понимаю, что ваша терминология, отец Павел, я все-таки пока сижу в альпинистском лагере.
Так это же прекрасно. Главное, что вы уже в нем.
Нет, главное знать зачем, потому что все равно, вот, проведя анализ нашей беседы, я понимаю, что главное – это целеполагание. Вот ради чего все это делается. Если ты осознаешь, для чего, и когда ты осознаешь, что это не только для того, чтобы себя любимого
да,
там
да,
почесать.
Причем это очень должно быть честное осознание.
Да, конечно.
Перед собой,
перед собой
всего,
а чего
да,
себе-то
да,
врать?
Да,
совсем уж последнее
да,
дело.
Да.
Перед собой еще себе еще можно соврать, а ему уже не получается.
Так а смысл? Если все равно там не получится, какой смысл себе врать тогда?
Это точно.
Хоть сам себе признайся.
Ну, тогда я желаю нашим слушателям сходить в горы для того, чтобы понять...
Но не слишком высоко.
Не слишком высоко, для того, чтобы понять, что себе врать бесполезно.
А с другой стороны, если вы и так себе не врете, то этот этап вы уже прошли. В горы можно не ходить.
Можно идти в хоспис.
Можно идти в хоспис. Да.
Спасибо огромное. С нами сегодня был настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, протоиерей Павел Великанов. Теперь еще и альпинист Российской Федерации.
Спасибо вам большое.
Спасибо, помощи Божией.
Светлый вечер. На радио «Вера».